В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это «Донбасс Реалии». Мы вернулись после продолжительных праздников. Прямой эфир, с вами Денис Тимошенко. Сегодня вторник, 10 января, и в ближайший час говорим о таком. Экс-главу фракции партии регионов Александра Ефремова будут судить в Старобельске. Действует ли в Славянске сепаратистская организация?
Ми все тримаємо на контролі. Дуже багато висловлювань, які навіть не варто коментувати, але все буде нормально.
Як дітям в ДНР преподають начальну воєнну підготовку?
Для учащихся будут преподавать бывшие военнослужащие армии ДНР, которые не могут нести службу из-за ранений.
А в студии мы поговорим о том, кого считать коллаборантами сепаратистов. Группа активистов начала обсуждение законопроекта, который предусматривает наказание за сотрудничество с группировками ДНР и ЛНР. В студии общественный активист Виталий Овчаренко, а также историк, который поможет провести исторические параллели, Татьяна Пастушенко. Друзья, кого, по вашему мнению, Украине стоит считать коллаборантами сепаратистов? И нужен ли такой закон сейчас в принципе, после 2,5 лет конфликта? Звоните к нам в эфир и высказывайтесь по теме дискуссии. Напоминаю, номер 0800 300 403, звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Обо всем об этом поговорим после выпуска новостей. О них вам расскажет Егор Устинов. Здравствуй, Егор.
Приветствую. Народный депутат Украины Надежда Савченко опубликовала списки пленных и пропавших без вести людей на Донбассе. Перечень фамилий она разместила на своей странице в Facebook. Согласно сообщению, в списке есть три категории граждан. Украинцы, содержащиеся на оккупированной части Донбасса, список тех, кого украинская страна требует выдать на обмен, и списки тех, запрос по которым на выдачу подают к украинской стороне представители группировок ДНР и ЛНР. По мнению депутата, обмен всех на всех должен состояться в три этапа обеими сторонами по спискам, а всех, кого найти не удалось, признать мертвыми или пропавшими без вести. Савченко объяснила, что обнародование списков пленных и пропавших без вести людей необходимо для того, чтобы их можно было найти. Сепаратистские СМИ сообщают, что в группировке ДНР приговорили к 11 годам заключения гражданина Украины, который якобы сотрудничал со службой безопасности страны. Так называемое Министерство госбезопасности ДНР сообщило, что осужденного зовут Олег Чулга. По данным обвинения, мужчина передавал СБУ данные о перемещении незаконных вооруженных формирований и ситуации в группировке. В феврале 2015-го его задержали, и он якобы дал чистосердечное признание. В СБУ эту информацию пока не комментируют. За прошедшие сутки в зоне боевых действий на востоке Украины были ранены 5 украинских военнослужащих. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. По его данным, пророссийские сепаратисты около 50 раз обстреляли позиции вооруженных сил Украины. Обстрелы зафиксированы на всех оперативных направлениях, говорит Александр Матузяник.
Луганський напрямок. Основні бойові дії вчора велися у Попаснянському районі. Донецький напрямок. Противник активізувався в усіх ключових районах протистояння. На Світлодарській Дузі, у Зайцевому, Авдіївці, Опитному. І Маріупольський напрямок. Не припиняються ворожі обстріли у Мар'їнському районі, а також на ділянці фронту Павлопіль-Широкіне.
В группировке ДНР заявляют об обстреле ночью из тяжелого вооружения окрестностей Ясиноватых со стороны ВСУ. В группировке ЛНР заявляют о 3 случаях нарушения украинской стороной режима прекращения огня за минувшие сутки, а также попытку, цитирую, прорыва у Дебальцева. Луганские сепаратисты также утверждают, что украинские военные активизировали воздушную разведку в районе линии разграничения. Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению иск бывшего председателя фракции партии регионов в Верховной Раде Александра Ефремова о законности его ареста. Об этом заявил его французский адвокат Максим Сосье, передают украинские новини. Он не уточнил, когда именно была зарегистрирована эта жалоба. Подтверждения его словам с других источников пока нет. На сайте Страсбургского суда информации о деле Ефремова тоже пока нет. Адвокат отметил, что защита намерена подать еще одну жалобу и ожидает решения апелляционного суда Киева о законности продления содержания под стражей Ефремова до 6 месяцев. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 11 января, на Донбассе будет облачная погода с прояснениями, без осадков. Ветер восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью на Донеччине от 5 до 7, днем от 1 до 3 градусов мороза. На Луганщине ночью от 7 до 9, днем от 2 до 4 градусов мороза.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Экс-главу фракции партии регионов Александра Ефремова будут судить в Старобельске. Такое решение принял сегодня апелляционный суд Луганской области. Коллегия судей решила, что это единственный город на Луганщине, где есть СИЗО, в котором можно содержать бывшего депутата, который сейчас находится под стражей. Кроме того, в Старобельском районном суде есть необходимое количество профессиональных судей для рассмотрения обвинительного акта. На заседании сегодня побывал наш корреспондент Алексей Виноградов, который по телефону расскажет подробности. Здравствуй, Алексей.
Добрый вечер, студия.
Алексей, расскажи, пожалуйста, почему вообще этот вопрос рассматривался апелляционным судом Луганской области, если Генпрокуратура еще на прошлой неделе обвинительный акт передала в суд?
Ну, изначально Генеральная прокуратура Украины отправила материалы уголовного дела и обвинительный акт в отношении Александра Ефремова на рассмотрение в Сватовский районный суд Луганской области. Но в прокуратуре объяснили такое решение тем, что самое тяжкое преступление, в котором обвиняют Ефремова, было совершено на территории Ленинского района города Луганска. А Сватовскому районному суду сейчас как раз переданы полномочия рассматривать дела, которые касаются этого района. Однако исполняющий обязанности председателя Сватовского районного суда подал прошение в апелляционный суд Луганской области с просьбой рассмотреть возможность перенести рассмотрение дела Ефремова в другой суд региона. Согласно его прошению, в Сватово нет необходимых условий для содержания лиц, находящихся под стражей. Ну и к тому же есть проблемы с судьями. Часть этого прошения зачитал судья апелляционного суда Евгений Савич. Предлагаю его послушать.
Згідно штатного розпису, в Сватівському районному суді Луганської області повинно працювати 10 суддів. Фактично працюють 6 суддів, з яких 4 суддів перебувають в основній щорічній відпустці, що підтверджується відповідними наказами. Окрім того, судді Река та Скрипник мають стаж суддівської роботи менше 5 років, що унеможливлює їх участь у розгляді вищезазначеного кримінального провадження.
Алексей, как на предложение перенести рассмотрение дела в другой суд отреагировали стороны, то есть защитники Ефремова и представители прокуратуры?
Ну, вы знаете, ни прокурор, ни адвокат Александра Ефремова не протестовали против рассмотрения возможности перенести слушание дела по существу в другой суд. Они согласились, что в Сватово нет ни нужного количества судей, ни условий для содержания Ефремова. Но были у них и разногласия. Так вот, адвокат Ефремова Александр Мельников выступал за то, чтобы дело рассматривалось в Киеве. По его словам, в столице и без того вскоре начнется заседание по другому обвинительному акту Ефремова, а постоянное этапирование из области в область будет, ну, очень сложной процедурой. Ну, а в свою очередь, прокурор отдела ГПУ Владимир Гаврич заявил, что дело нужно рассматривать именно в Луганской области, так как здесь были совершены преступления, в которых обвиняют Ефремова. Кроме того, по словам прокурора, тут находится и основная часть свидетелей по этому делу. Посовещавшись, коллегия апелляционного суда решила удовлетворить прошение исполняющего обязанности главы Сватовского суда и перенести рассмотрение обвинительного акта в Старобельск, так как там есть 9 судей, имеющих необходимый стаж работы. Ну и кроме того, там есть СИЗО, оно, кстати, единственное в регионе, в котором можно будет содержать Ефремова. По словам судьи Евгения Савича, это решение окончательное и обжалованию не подлежит. Студия.
Спасибо, Алексей. Будем следить за судебным процессом. С нами на прямой телефонной связи был наш корреспондент Алексей Виноградов.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии» – новости без линии разграничения.
СБУ контролирует ситуацию с запрещенными сепаратистскими организациями в Донецкой и Луганской областях. Так, в ведомстве отреагировали на заявление главы так называемого Народного совета ДНР Дениса Пушилина о том, что сепаратистская организация «Донецкая республика» планирует расширить свою деятельность за пределы отдельных районов Донбасса. Больше об этой организации знает Александр Демченко.
Самопровозглашенный глава так называемого Народного совета ДНР Денис Пушилин заявил о том, что ячейки организации «Донецкая республика» будут открываться в подконтрольных Украине городах Донбасса. Более того, в Славянске, освобожденном еще в 2014 году, по его словам, уже действует представительство организации. В заявлении Пушилина говорится.
17 жителей Славянска на сегодня являются членами общественного движения «Донецкая республика». Открытие первичных ячеек в новых городах на подконтрольной Украине территории должно быть прежде всего осознанным решением и личной заинтересованностью жителей той стороны.
Как выяснили Донбасс Реалии, сепаратистская организация «Донецкая республика» была создана в Донецке еще в 2005 году Андреем Пургиным и Александром Цурканом. А в 2007 году по обращению СБУ и областной прокуратуры была запрещена решением Донецкого окружного административного суда. По мнению донецкого политолога Кирилла Сазонова, организация «Донецкая республика» была создана частью донецких бизнес-элит как пугало для Киева и президента Виктора Ющенко. Такую же исключительно информационно-провокативную функцию она играет и сейчас.
Ну, это была как бы очень скучная толпа недалеких людей, совершенно маргинальных, которые ни на что не влияли, ничего не решали. Махали российскими флагами, кричали, мы воссоединимся с Россией, Киев Донбассу не указ. И, естественно, как бы так называемые донецкие показали их Ющенко и сказали, слушай, ну лучше иметь дело с нами. А если ты нас посадишь, то вот эти могут прийти к власти, тебе придется общаться с ними. Ребята сыграли свою роль, ребята ушли со сцены, им периодически кидали еще какие-то подачки. И воспрянули они внезапно, вот уже в 2014 году, когда пошло нормальное финансирование. Но российские ребята быстро тоже разобрались, что это маргиналы, которые ни на что не влияют, которых никто не знает, которые не пользуются авторитетом, ни на что не способны, и поэтому их убрали.
По его словам, примечательно, что в 2014 и 2015 годах Андрей Пургин занимал пост так называемого председателя Совета министров ДНР и председателя Народного совета ДНР, откуда был смещен. Сейчас же создатели Донецкой республики Пургин и Цуркан не имеют какой-либо заметной роли на неподконтрольных территориях. Спикер Службы безопасности Украины Елена Гетлянская в разговоре с Донбасс Реалии отметила, что комментировать заявление Пушилина бессмысленно, а ведомство контролирует ситуацию с запрещенными объединениями в Донецкой и Луганской областях.
Ми все тримаємо на контролі. Ну, ви знаєте, дуже багато висловлювань, які навіть не варто коментувати, але я думаю, що ми тримаємо ситуацію на контролі, все буде нормально.
На сьогоднішній день Донецька Республіка являється фракцією в так називаємому Народному Совєті ДНР. На сайті організації указано, що її членами являються більше 160 тисяч чоловік. Александр Демченко, Донбасс, Реалії.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Да, друзья, вы можете уже звонить и участвовать в нашем разговоре, потому что мы переходим к общению в нашей студии. Номер 0800 300 403. Сегодня мы говорим о том, кого считать коллаборантами на Донбассе, то есть теми, кто сотрудничает с сепаратистами. Как Украине, стоит ли Украине сейчас после 2,5 лет конфликта принимать такой закон, который будет наказывать людей, которые сотрудничают с сепаратистами, и каких именно людей? Для этого мы пригласили в студию активиста, представителя инициативы «Майдан Мониторинг» Виталия Овчаренко. Здравствуйте, Виталий.
Здравствуйте.
А также историка, старшего научного сотрудника Института истории Национальной академии наук Украины Татьяну Пастушенко. Здравствуйте, Татьяна.
Добрый вечер.
Татьяна нам поможет провести исторический параллели, как государства в разные исторические периоды реагировали на сотрудничество своих граждан, или, может быть, даже не своих граждан, с оккупантами. Опять же, напоминаю, номер прямого эфира 0800 300 403. Звоните к нам, рассказывайте свое мнение, считаете ли вы уместным этот закон и кого стоит наказывать. Предлагаю для начала послушать коротенькую справку о том, что такое коллаборационизм, просто из Википедии. Давайте послушаем.
Коллаборационизм – в юридической трактовке международного права осознанное, добровольное и умышленное сотрудничество с врагом в его интересах и в ущерб своему государству. Термин чаще применяется в более узком смысле, как сотрудничество с оккупантами. В уголовном законодательстве подавляющего большинства стран мира факт коллаборационизма квалифицируется как преступление против своего государства. Обычно трактуется как государственная измена. Первоначально означал сотрудничество граждан Франции, которому призвал нацию глава режима Виши маршал Петен в 1940 году с немецкими властями в период оккупации Франции в ходе Второй мировой войны. Затем стал применяться и к другим европейским правительствам, действовавшим под германской оккупацией. В Украине в 2014 году во время подготовки закона Украины об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины в статью 111 Криминального кодекса Украины сначала предполагалось ввести криминальную ответственность за коллаборационистскую деятельность, но в окончательной редакции при принятии закона ответственность за коллаборационизм прописана не была.
Вот еще два года назад, даже больше, Украина, Верховная Рада пыталась принять такой законопроект. Виталий, вы не знаете, почему так и не было его принято?
Нет, я не знаю, но могу сказать то, что уже прошло три года, да, после начала войны. И, ну, этот, скажем так, законопроект и закон сам он по себе, ну, жизненно важен, потому что мы часто, бывает, сталкиваемся с того, как нечестные политики, да, не, ну, не совсем честные, очень так и другие там, скажем так, активисты, они очень часто играют на вот таких вот эмоциональных вещах, как обвиняющие там всех людей, там условно говоря, да, всех людей на Донбассе, как коллаборационистами, тех, кто не выехали. Да, соответственно, такой законопроект, он будет актуален очень для того, чтобы мы тем вот людям, которые находятся сейчас в оккупации, чтобы мы четко могли там рассказать, ну, объяснить, да, принятием такого закона, что вот, к примеру, там те, кто сотрудничает в администрациях, что они попадают под эту статью, а те, кто там работают в силовых каких-то структурах, да, там так называемых этих оккупационных войск, что они есть коллаборационистами, там, а те люди, которые просто мирно, спокойно там живут, что они не есть, что они есть просто обычными гражданами Украины, которые находятся просто в оккупации. И, собственно говоря, для этого мы вот и не там общественностью и инициируем пока что разработку, скажем так, законопроекта, а в дальнейшем я верю, что мы доведем дело до конца и примем этот закон.
Итак, что вы предлагаете, кого считать коллаборантами? Тех, кто воюет в вооруженных формированиях незаконных, и тех, кто работает в администрации?
Ну, смотрите, я уже проводил три круглых стола в 20-х числах декабря, да, прошедшего года. Проводил в Мариуполе, проводил в Краматорске и проводил в Северодонецке. Важно сказать, что это все три города, которые были в разной степени, они находились в оккупации. В 2014 году кого-то раньше освободили, кого-то позже.
В которых референдум прошел, так
да,
называемый.
Да, да, в которых прошел так называемый референдум, в котором, так сказать, активисты, те, которые приходили и приглашались на круглый стол, они, скажем так, они непосредственно на себе ощутили, что такое находиться под оккупацией. Да, конечно, пусть она была не такой сильной, как сейчас в тех захваченных городах восставшихся. Приглашали мы людей там посредством интернета и посредством личных знакомств, но и также, грубо говоря, никому не запрещалось прийти на круглый стол. На круглых столах у нас присутствовало около 20 человек, были разные волонтеры и представители там и военных формирований, и даже представитель городской власти, да, вот как в Краматорске были, то есть разные были люди. Мы поднимали несколько вопросов, да, что такое коллаборационизм, и на мнение приглашенных, что такое коллаборационизм в современной войне, на их мнение. И во всех трех круглых столах очень такие тенденции просматривались того, что люди высказывались того, что, конечно, нельзя вот так вот массово всех, скажем так, заносить в коллаборационисты и сразу так в предатели, да. Но вот, к примеру, насчет силовиков мнение было, как это, однозначным, да, во всех круглых столах, что была присяга, да, эти люди давали присягу, эти люди носили шевроны там с трезубцем, эти люди как бы, ну, работали на силовые органы Украины.
Подождите, да? Виталий, только, ну, вот вы имеете в виду тех, кто служил в украинских структурах, да, а теперь служит в незаконных вооруженных формированиях.
Те, которые перешли на службу, так называемую, ну, там даже, ну, во время круглых столов там даже не акцентировалось внимание, что это незаконное вооруженное формирование. Там акцентировалось внимание, что это, со слов самих активистов, что это есть оккупационный корпус Российской Федерации. А они так вот называемые, так, ну, ему служат.
А те, кто не силовики, а просто, ну, до этого, грубо говоря, чем-то занимались.
Сейчас мы дойдем. Что касается вот силовиков, там они, там общественность, скажем так, настроена для того, чтобы после деоккупации, чтобы силовики сами уже доказывали свою невиновность, да. Также,
то есть презумпция виновности такая,
да,
получается.
Да, презумпция виновности получается. Также презумпция виновности касается высших административных органов, да, так называемых администраций, так называемых депутатов, которые сами себя назначили вот этих вот в оккупационных структурах. Также очень, скажем так, однозначно звучали, активисты высказывались о тех гражданах, которые работают в средствах, ну, назвать их массовой информацией, я вот не знаю, как их правильно назвать, в так называемых там газетах, да, в оккупации, те, которые, скажем так, влияют на масс-медиа, да, на оккупированных территориях, потому что призывы и работа, это, ну, это своего рода тоже является преступлением, да, в глазах этой общественности. Очень интересно был вопрос, когда мы касались врачей. На врачей очень удивительно, ну, очень так интересно, все сказали, что, в принципе, врачи, если они не являются врачами каких-то военных, ну, там, скажем так, формирований, да, штатных, записанных в штат, то, в принципе, врачам действует клятва Гиппократа, да, и врачи просто обязаны всем помогать. И, но все же интересно было, что касается учителей, да. По учителям тоже мнения очень разделились, но все-таки сказали того, что конкретно по каждому человеку, да, должно проводиться специальное там расследование. И все-таки даже учитывая вот этот комплекс тех людей, которые там имели сотрудничество, или кто сотрудничал больше, кто сотрудничал меньше во время оккупации, все-таки все были одностайны в том мнении, что вину каждого нужно рассматривать индивидуально, кроме силовиков. И к силовикам очень интересно, что относили даже спасателей, потому что спасатели — это тоже военная такая структура, да, военизированная, и они тоже давали присягу, но и вот, получается, они ее изменили, и вот, и, соответственно, их тоже вот общественность вносит, так сказать, вот в коллаборационисты.
У тебя очень много вопросов по каждому пункту, да. Вот у наших слушателей сейчас уже даже вопросы есть. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, я сам с Макеевки.
Да, здравствуйте, говорите.
Ну вот, спасатели тоже вот работают, МЧС у нас, милиция, вот в Донецке. Их что, тоже надо их судить или как?
А как вы считаете?
Ну, я думаю, если они изменили вот присяги, их надо всех вот поувольнять, и все.
Ну, то есть никакой государственной измены вы в том, что они спасают, может быть, сепаратистов, вы в этом не видите, да?
Я в этом не вижу. Но их надо всех надо увольнять.
Спасибо большое за мнение ваше, Виталий. Вот человек из Макеевки, это оккупированная территория сейчас, да, вот такое мнение у человека, часто нам звонит, кстати.
Очень интересное мнение, на круглых столах тоже высказывались подобные мнения. Также на этих круглых столах, которые мы провели, высказывались мнения, да, того, что вот тех людей, которые, скажем так, не совершали, скажем так, сильных преступлений, да, против там граждан, которые находятся в оккупации, либо против украинских войск, да, которые стоят на фронте, после амнистии, да, этим людям, которые попадают под это понятие, да, коллаборационист, им нужно будет на какое-то время, да, определенное, запретить занимать вот должности, ну, в тех сферах, в которых они, скажем так, имеют возможную вину, да, к примеру, там, журналистам, те, которые работают там в масс-медиа на оккупированных территориях, им запретить, к примеру, там, на 5-10 лет заниматься журналистской деятельностью. К примеру, тем, скажем так, учителям, да, которые занимались какой-то в школах там пропагандистской деятельностью, да, ну, гипотетически мы сейчас берем, им запретить, и которые там имеют там, скажем так, какую-то определенную вину, которая будет доказана в суде, но которая будет амнистирована, что им тоже на какой-то срок запретить заниматься своим видом деятельности.
Виталий, вот у меня сразу вопросы к вам. Вот сейчас на оккупированной территории к нам люди там часто звонят, рассказывают, там, поддерживают контакты. Очень часто это единственная возможность прокормить свою семью, служить каким-то образом в этих незаконных вооруженных формированиях. Я никоим образом это не оправдываю, да, но, допустим, если человек служил в каких-то глубоком тылу, да, просто числился в этих структурах. Второе, если человек работал в СМИ сепаратистских, да, но, тем не менее, сам себя считал таким засланным казачком, может быть, он действительно сам рассылал какую-то дезинформацию, может, он каким-то эзоповым языком, да, как-то образно показывал о том, что на самом деле или вот журналисты этих сепаратистских СМИ не поддерживают сепаратистов. Что делать с такими частностями? Вы сами говорите о том, что не надо всех под одну гребенку.
Да, в частностях во время всех круглых столов прозвучала тоже такая вот фраза, о том, что каждый, кто, скажем так, чувствует, что он делал что-то для освобождения, что он должен прийти и во время скажем так, я не знаю, разбирательство какого-то судебного дела, да, и показать, привести те факты, где он себя может оправдать и избежать вот какой, ну, либо криминального, либо административного вот такого вот наказания.
То есть вы предлагаете какой-то общественный суд, да, который вот настанет после занятия территории?
Нет, какой общественный суд может быть? Все должно разбираться судами, правоохранительными органами, да, конкретно по каждому. Но вместе с тем, те люди, которые, опять-таки, мы еще не предлагаем. У нас еще будет 3 круглых стола, еще будет во Львове, в Харькове и в Киеве, и потом еще будет долгая в экспертном таком кругу, да, будет обговаривание, уговорение будет происходить. Но вместе с тем, вернемся, да, к теме, вместе с тем, те люди, которые, вот, скажем так, замешаны в пропаганде, да, в пропаганде, и особенно те люди, вот вы говорите, да, те люди, которые были на тыловых, скажем так, ну, постах, да, силовых органах, ну, а где гарантия, что сегодня он находится в тыловом кругом столе, а завтра его посылают на передовую?
Так, может, он саботажем занимался там, и как он это докажет?
Как докажет? А как он докажет то, что он не убивал мирных жителей, находясь в силовом органе? Как он докажет того, что он не искал блогеров проукраинских на оккупированных территориях? Как он докажет того, что он сегодня был в Снежном, а завтра, возможно, он окажется в Макеевке и будет обстреливать, скажем так, блокпост украинской армии? Как он это докажет?
Давайте послушаем Татьяну Пастушенко, но до этого послушаем еще наших слушателей. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Говорите, откуда вы? Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Алексей, я звоню из города Северодонецк.
Да, пожалуйста, говорите.
Непосредственно находился в то время, никуда из города не уезжал. И был, ну, таким невольным участником всех событий, которые происходили в городе Северодонецке. Значит, я считаю на сегодняшний день, что, вот мое мнение, что этот закон преждевременный, потому что, используя этот закон, можно привлечь, ну, любого жителя нашего государства, любого, в принципе, за такой, скажем, пассивный сепаратизм.
Алексей, вот еще, да, вот хорошее уточнение вы сказали. Мне кажется, что закон не имеет обратной силы. То есть, если сейчас принять этот закон, нельзя же привлечь ответственности тех, кто, условно говоря, согласно этому закону, 2,5 года назад совершил преступление. Правильно же, Виталий?
Ну, правильно.
Поэтому, вот, Алексей, наверное, ваши опасения, они не очень оправданы в этом плане.
Ну, почему не? Вот смотрите конкретную ситуацию, допустим, которым ситуация из жизненного примера. То есть подбрасывает человеку какие-то факты, начинается разбирательство. При нашем сегодняшнем законодательстве это разбирательство может идти годами. А это происходит на сегодняшний день, вот несмотря на то, что наша страна идет к демократии, к европейским ценностям, на сегодняшний день в Северодонецке до сих пор люди, которые просто не согласны с политикой государства, проводимой в высших кругах, просто им подбрасывают факты, и дальше они задерживаются. Хотите, я вам оставлю свой номер телефона, я могу даже предоставить часть этих фактов. И в этом участвуют те правоохранительные органы, которые, ну, вот сейчас находятся при исполнении, так сказать.
Спасибо за звонок. Сейчас вот с вами, может быть, редактор свяжется, если действительно интересуют нас эти истории. У нас есть еще один звонок. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте.
Представьте.
Сергей Краматорск.
Да, да, Сергей, говорите.
Вы представляете себе, сколько это людей быть привлечено к ответственности? Мало того, что те люди, которые, ну, сейчас работают в этой так называемой ДНР, ЛНР, ну, в госучреждениях, так называемых, там, начиная от высших, там, ну, начальников, до рядовых инспекторов, там, пенсионный фонд, налоговая инспекция, это ДТП, это тысячи людей. И дальше десятки тысяч людей, которые воевали или воюют сейчас на стороне ДНР. Тысячи людей, которые сейчас служат полиции. У нас тюрем столько не хватит. Вы представляете, что это будет? Можете воспользоваться опытом Германии, когда у нее была денацификация, как там с ними боролись, вот с этими людьми.
Спасибо большое за звонок, Татьяна. Давайте вот, как по вашему мнению, как историка, к нынешней ситуации, что можно применить, исходя из опыта истории? Вот Сергей предложил опыт Германии, денацификация, да, никого не сажать, но каким-то образом ограничивать занятие должностей. Что вы видите, вот, для Украины может подойти?
Ну, по-перше, мы из того діалогу, який я чую, з тих розмов, у головах людей лише тоталітарний радянський досвід, який абсолютно до сучасної ситуації неприйнятний і не підходить. Тобто в уявленні людей, якщо це закон про колаборацію, значить він стосується всіх, хто живе на окупованій території. А я вважаю, що і Віталій також, що головна ідея цього закону – це прописати коло людей і обмежити кількість людей, їх діяльність, які можуть бути притягнуті до відповідальності. По-друге, мені здається, що цей закон має стосуватись не лише тих, хто був на окупованій території, адже ми знаємо, багато людей ведуть антиукраїнську діяльність і працюють на підтримку противника,
пресловута п'ята колона,
перебуваючи не на окупованих територіях. Тобто, і я думаю, такі види діяльності потрібно закласти в цей закон, щоб не обмежувати лише тими, хто опинився на цих окупованих територіях. І те, як люди мислять і бачать у людей в головах радянський досвід, що це держава тоталітарними методами буде здійснювати пошук усіх і вся, хто тим чи іншим чином опинився, був на цих територіях чи брав участь у воєнізованих формуваннях. А насправді демократичні приклади показують зовсім інший принцип діяльності законодавчих органів. Це, по-перше, ініціатива місцевого населення. Тобто, як з'ясувати участь кожного? Це має бути ініціатива місцевого населення.
Доноси, чи що ви мієте?
Ну, це судові позови, як діяли в Бельгії. Це не держава ініціювала, кого арештувати, а це населення ініціювало, кого потрібно притягнути до відповідальності через судові позови. А скільки вдасться під час суду, скільки цих справ розслідування дійде до суду, чи скільки цих судових засідань закінчиться вироками, які можуть бути, знову ж таки, як може бути каратися провина? Це не обов'язково ув'язнення в тюрму, смертна кара, чи щось таке. Це
можуть
бути різні дисциплінарні покарання, обмеження в діяльності, вплоть можливо закласти, якщо ти такий так любиш Росію, ти можеш туди просто виїхати. В кінці кінців, якщо ти не згоден жити в Україні по українським законам.
Тобто предлагається, либо ти несеш відповідальність, либо уїжджаєш, грубо говоря, в Росію.
Да, да. Тобто оці ідея цього законодавства чітко показати, я так розумію, позицію України, з якими законодавчими позиціями ми будемо повертатись на ці території, і, можливо, ці позиції також допоможуть боротися з цією п'ятою колоною, яка на території зараз України. Якщо я ще маю час...
Давайте ми перервемося, і потім ми продовжимо буквально на минутку на випуск новостей від Єгора Устінова.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Представитель президента России Дмитрий Песков назвал внесение в санкционные списки США по так называемому акту Магнитского еще 5 граждан России очередным шагом к деградации российско-американских отношений. Очередной попыткой нанести ущерб перспективам отношений Москвы и Вашингтона в Кремле назвали и намерение ряда сенаторов США подготовить проект по всеобъемлющим санкциям против России. Министерство финансов США, напомню, накануне объявило о внесении в санкционные списки еще 5 граждан России. В тот же день сенаторы Джон Маккейн и Бен Карден объявили также, что планируют подготовить проект по всеобъемлющим санкциям против России из-за возможного вмешательства Москвы в президентские выборы в США в ноябре. Предполагаемый свидетель по делу об убийстве адвоката российских ГРУшников Юрия Грабовского найден мертвым в Одессе. Об этом сообщила адвокат Оксана Соколовская, которая представляла интересы одного из российских спецназовцев Евгения Ерофеева, помилованного в прошлом году президентом Украины вместе с Александром Александровым. Она уточнила, что покойный последний видел Юрия Грабовского в офисе 6 марта в сопровождении неизвестного. Напомню, по данным прокуратуры, адвокат Грабовский был убит насильственным путем с контрольным выстрелом из огнестрельного оружия. Госпогранслужба Украины проверяет информацию о задержании российской стороной украинца на административной границе с оккупированным Россией Крымом. Об этом сообщил помощник председателя госпогранслужбы, пресс-секретарь Олег Слободян. Он добавил, что пока нет возможности получить дополнительные данные по факту происшествия от представителей пограничной службы на оккупированном полуострове. Ранее сегодня российские СМИ со ссылкой на пограничников оккупированного Россией Крыма сообщили о задержании гражданина Украины, который якобы сменил фамилию, чтобы попасть на полуостров. Указывалось, что житель Херсонской области показал паспорт, данные которого частично совпадали с данными лица, а въезд которому на территорию России запрещен. В Украине сегодня началась регистрация на пробное внешнее независимое оценивание. Как сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования, регистрироваться для участия в ВНУ можно на сайтах региональных центров. Регистрация продлится до 31 января. Каждый пользователь сможет сдать пробные тесты 1 апреля по украинскому языку и литературе, а 8 апреля по одному из предметов на выбор. Это история Украины, математика, биология, география, иностранные языки и так далее. Стоимость тестирования определяет региональный центр оценивания качества образования, говорится в сообщении. Само же независимое оценивание состоится с 23 мая по 16 июня.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии» – новости без линии разграничения.
Это «Донбасс Реалии». Мы возвращаемся к разговору в нашей студии. Мы говорим о том, кого считать коллаборантами на Донбассе. Номер прямого эфира 0800 300 403. У нас в гостях активист Виталий Овчаренко и историк Татьяна Пастушенко. Татьяна, вот вам еще возможность, вы хотели что-то добавить, да, к историческим параллелям?
Ну, к вашей последней фразе, кого считать коллаборантами. Кого считать коллаборантами, решает только суд. Законодательство нужно разработать в принципе сотрудничества и положение о наказании. То есть, и самое главное, отказаться от коллективной ответственности. То есть принадлежность к вооруженным формированиям, к администрации местной автоматически не значит, что люди считаются виновными. То есть вину каждого должна быть доказана через суд, открытый судебный процесс. Вина каждого должна быть доказана.
Как вы относитесь к идее Виталия вот, о презумпции виновности, что люди априори, если не служили в вооруженных структурах или в органах власти, они априори виновны?
Виталий такого не говорил. Наоборот, Виталий говорил
о том, что человек должен сам доказывать о том, что он невиновен, в случае чего. Предоставлять какие-то такие
доказательства. Правильно, это отказ от коллективной ответственности. То есть служба в военизированных формированиях автоматически не означает, что человека нужно всадить в тюрьму. То есть и по вопросам, которые нам задавали, видно, что у людей вот этот советский тоталитарный опыт в голове, когда какие-то органы государства методически занимаются поиском виновным, и виновный автоматически обозначает тюремное наказание. То есть это абсолютно с реальностью не соотносится.
Но вместе с тем на круглых столах вот звучала такой тезис, что те люди, которые про административное наказание, мы все прекрасно понимаем, да, на круглых столах это тоже звучало несколько раз, что всех садить просто нету смысла, это ненормально, да, там, грубо говоря, там огульно, да. Но вместе с тем, если люди на круглых столах звучала такой тезис, что если люди были вот этих вот каких-то там штатных военных формированиях, то они должны лишаться права занимать какие-то административные должности на, скажем так, в украинских органах власти. То есть суд пускай решает того, что они там проголовно ихнюю наказание, но административное вот такое-то ограничение каких-то, скажем так, прав, все-таки должно их касаться. Потому что если человек взял это все, во всех трех круглых столах звучало как аксиома, что если человек взял оружие, если он был в штатном каком-то там военном подразделении оккупационного корпуса, и, скажем так, то через несколько лет может не оказаться тех людей, которые на оккупированных территориях, которые смогут, скажем так, написать заявление, да, после освобождения на какого-то конкретного участника военного формирования, да, Российской Федерации, что вот он служил. Потому что либо это все люди, которые способны написать заявление, либо они все выйдут, либо они просто умрут природной смертью, либо еще что-то с ними случится. А, скажем так, таким вот образом, Понятно, что всех садить, повторюсь, мы не сможем, и не, ну, это, ну, скажем так, не демократический метод, но вместе с тем, скажем так, ограничить на время право занимать административные должности, как там милиция, силовые или как бы чиновникам, вот эта, скажем так, фраза постоянно звучала на всех трех.
Я понял, да, это общее место, вообще договорились. У нас есть слушатель, здравствуйте, откуда вы?
Это я на связку.
Да-да-да, говорите, мы вас слышим, представьтесь, пожалуйста.
Вот чуть мое мнение такое, что в нашей державе главными коллаборантами есть влада, генералитет, и влада на чолі с президентом. А вот это все мелкота, это несчастные бедные люди, что они попали в такую ситуацию. Куда их завели? Завели. Не дали на какую возможность выйти из этого положения. А теперь еще их обвинять пытаемся.
Мне не ясно ваше, вы откуда?
Дружкивка, Микола.
Спасибо большое за ваше мнение. Вот еще вопрос социальных сетей. Про российские блогеры, как быть с ними? Они вот являются такими коллаборантами? То есть то, о чем говорит Татьяна, да, те, кто ведут
деятельность. У нас, слава богу, действует свобода слова в Украине. К сожалению, иногда такая вот пропаганда российская нас убивает, но, скажем так, ну вот на всех круглых столах звучало, что свобода слова нерушима, поэтому нельзя, ну, притягать их до ответственности.
Татьяна, вот если посмотреть на конфликты новейшего времени, да, вот европейские, Югославия, Хорватия, Босния, как там решали этот вопрос вот после того, как были прекращены военные действия, там вот как происходило там, если смотреть, да, не на 20 век, да, который, в принципе, да, жестокий и так далее, коллективная ответственность, депортация татар по обвинению в коллаборационизме, да, сейчас-то все прошлое. Как там решались эти вопросы?
Ну, хорватский опыт как раз показывает, что Восточная Словония, вот там очень удачный международный опыт мирным путем возвращения власти Хорватии на эти территории. И вот он шел по таким этапам. Это, во-первых, Сербия неукоснительно придерживалась своих обязательств. То есть возвращение власти Хорватии началось после того, когда Сербия прекратила поставки вооружения, боеприпасов и всякую поддержку местных военизированных формирований. И первым пунктом была демилитаризация территории, то есть всех. Там действовала администрация ООН и действовала совместная полиция под эгидой ООН, в которую входили сербы, хорваты и представитель, то есть патруль состоял из трех человек.
Воюющие стороны.
Да, все три, и иностранцы, то есть представители администрации ООН. Первое – демилитаризация. Второе вот это полиция, которая следила за порядком. Третье – это возвращение беженцев. И выборы на этих территориях, то есть администрация, которая возвращалась, она была сформирована на неоккупированных территориях из беженцев. И они, то есть не из населения, которое оставалось под оккупацией, а из беженцев, которые уехали.
Населению, грубо говоря, не доверяли. Ну, если
не доверяли, да. И то есть это временная администрация, которая вернулась на эту демилитаризированную территорию. И только после, через несколько лет вот этой ситуации там провели выборы, в которых участвовали и население, оставшееся здесь, и население беженцев.
А с коллаборантами относились так, как вы говорите, да, ограничивали их в...
Там ограничение через выдачу документов, то есть тогда еще, ну, возвращение денег, выдача новых паспортов хорватских, замена югославских на хорватских паспортов и большое действие оказала именно пропагандистская деятельность и определенный тест приема на административные должности и так далее. Но все эксперты говорят, что вот это мирное возвращение Хорватии на эти оккупированные территории, это не значит, что там мир, дружба, братство и так далее. Это просто все конфликты перестали решаться путем военной
силы. Да. У нас есть слушатель, давайте послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Добрий вечір. У мене, я з невеличкого селища, довго розповідати, де воно знаходиться.
Хоча б область, скажіть.
Донецька.
Да, пожалуйста.
У мене запитання до пані Тетяни. Мені дуже шкода,
нема більше в кого розпитати, але здається, що після визволення України був такий досвід, ну, тобто, визначали, хто був колаборантом, хто не був колаборантом. А ви, пані Тетяно, знаєте про такий досвід після закінчення, після визволення України під час Другої світової війни?
Спасибо за вас.
Звичайно, звичайно. Ну, я, по-перше, хочу сказати, цей досвід ми з моєю колегою Тамарою Воронською дуже детально вивчаємо. І я хочу позиціонувати свою думку, що не можна до нинішньої української ситуації залучати досвід Другої світової війни, тому що ці війни абсолютно різні. А люди механічно порівнюють цю війну за незалежність України з Другою світовою. Тоді, коли радянська влада поверталась на українські території, діяли надзвичайні судові органи, військово-польові суди, військові трибунали, особливі наради, комплекс людей, яких потрібно притягувати до відповідальності, був розроблений ще в грудні 41-го року, перелік цих людей. Приймались надзвичайні законодавства.
Що, в принципі, хорошо, да? Чим раніше, тим лучше,
да,
наверное.
Вони,
да?
Заздалегідь визначили. І в цьому переліку, скажімо, в лютому 42-го року вийшла спеціальна... такий зараз спеціальний циркуляр НКВД, там було 12 позицій. І крім учасників воєнізованих формувань, цих людей, яких звинувачували в співпраці, були люди в будинках, яких стояли військові німецькі, жінки, які мали сексуальні контакти з німецькими військовими. Тобто, фактично, все населення окупованих територій повинні притягувати до відповідальності, вважалось колаборантами.
Да, чим говорити, якщо навіть кримські татари, которых я упоминал, целый народ выслали вот по обвинениях,
ну, правда, потрібно віддати належне, що ці радикальні такі документи 43-44 року, вони потім замінилися, якби пом'якше деталізувалось людей, яких потрібно притягувати до відповідальності, хто є колаборантами, далі йшла деталізація, була амністія, але знову ж таки пояснення, кого притягувати до відповідальності, воно було писалось з маніхейською ясністю. Тобто поняття пособника можна було при бажанні застосувати до будь-кого. Кого.
Ну, оце дуже остання репліка у мене, якщо можна. Оце дуже те, що, ну, під час нашого обговорення, да, на експертних кругових столах, які ми проводилися, тобто не йдеться про якусь там, як то кажуть, ну, все узагальнення, да, що всі, хто там або там завозили товари, ні, навпаки, йдеться про лише фактично, по суті, лише про дві категорії громадян. Ті, які були в воєнізованих структурах, таке узагальнення більш-менш, і ті, які займали вищі адміністративні...
Віталій, от дуже мало часу. Останній вопрос к вам, буквально 10 секунд. Коли ви рассчитываете, коли законопроект стане законом, є ли у вас якісь гарантії, може, якийсь народний депутат вам пообіцяв його подати на розсмотрення Верховної Ради, або коли його можна буде бачити?
Дивіться, ми ще проведемо, ще три круглих столи проведемо з експертами в Харкові, у Львові, і останній буде такий більш-менш великий у Києві проведемо. Після того у нас буде період десь місяць, ми плануємо, власне кажучи, деталізовано працювати з цією інформацією, яку ми отримаємо, конкретно з депутатами, поки йдуть лише перемовини, з декотами не буду називати їх прізвищ. Ну, десь, я думаю, на весну ми вже підготуємо конкретний вже результат і будемо тоді вже працювати у більш практичній сфері по законопроекту.
Друзі, хто буде в тих городах, в яких будуть проходити ті круглі столи, це Харків, Київ і Львов, і правильно?
Да, Харків, Київ.
Приходіть і участвуйте, ми будемо тоже следить за этим, потому что очень интересно, как видим, много звонков, люди интересуются. У нас в гостях был активист Виталий Овчаренко, а также историк Татьяна Пастушенко. Мы говорили о том, кого считать коллаборантами на Донбассе, а прямо сейчас в обзоре прессы, чем вреден референдум о статусе Донбасса для Украины и в чем схожесть Украины и Боснии.
Украинцы не хотят отпускать оккупированную боевиками и российскими военными часть Донбасса в свободное плавание. Однако и сохранять его в составе государства любой ценой тоже не намерены. Это утверждают эксперты в интервью изданию «Главред». Отмечается, что нет ни одного социологического опроса, который бы говорил о том, что большинство украинцев хотят отпустить Донбасс. Напротив, большинство украинцев за сохранение Донбасса в составе Украины, но не любой ценой. Кроме того, политологи критично относятся и к идее референдума. референдума, как по статусу Донбасса, так и по Минским соглашениям. Его результат, по их мнению, будет зависеть от формулировки вопроса. Тем не менее, это может расколоть население почти пополам и не дать никакого практического результата. Спустя более чем два десятилетия после окончания войны в бывшей Югославской республике Босния и Герцеговина лидер боснийских сербов Милорад Дудик объявил о возможном проведении референдума о независимости Республики Сербской, одной из составных частей Боснийской Федерации. Об этом пишет интернет-издание «Левый берег». Автор статьи отмечает, что опыт Боснии и Герцеговины весьма поучителен для Украины. Конфликт в этой республике вполне можно характеризовать как гражданский. Между собой воевали представители различных этнических групп, населяющих Боснию и Герцеговину. Но на самом деле правительство в Сараеве в качестве главного своего оппонента имело не лидеров боснийских сербов Радована Караджича и Ратка Младича, а руководство соседней Сербии во главе с одиозным Слободаном Милошевичем. Как пишет издание, Милошевич относился к Боснии как Путин к Украине. Он считал, что эта республика не имеет никакого права на существование в качестве независимого государства, мечтал о ее оккупации или в крайнем случае о разделе территории между Сербией и Хорватией. О так называемом боснийском сценарии для Украины читайте в статье. Турция не будет пересматривать свою официальную позицию относительно конфликта в Украине и аннексии ее земель, несмотря на важность сотрудничества Анкары с Москвой. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в Анкаре, пишет «Украина Молода». Министр подчеркнул, что диалог и взаимодействие с Москвой поможет в урегулировании многих конфликтов, в частности по сирийскому вопросу. И добавил, что гибель посла России в Анкаре является общей потерей и болью народов Турции и России. Кроме того, касаясь отношений США, министр отметил, что Турция надеется на то, что США при президенте Дональде Трампе не повторят допущенные в предыдущий период ошибки администрации Барака Обамы.
В оккупированном Снежном сепаратисты организовали для подростков военную игру «Заряд-2017». Эти соревнования являются аналогом советской зорницы. Сепаратисты их проводят регулярно. В школах на неподконтрольной территории детям преподают так называемые уроки гражданственности. Возобновлены уроки начальной военной подготовки. Психологи и педагоги считают, этим комплексом сепаратисты пытаются переформатировать сознание молодежи, и это хорошо подготовленная и отработанная в России система. Каким методом прибегают сепаратисты, чтобы создать новую молодежь? В материале Дмитрия Донского.
Семь команд из вузов Донецка и Луганска с 9 января будут неделю соревноваться в военном мастерстве. Для этого так называемые Минобороны и Минобразования организовали игру «Заря-2017». Полоса препятствий, физподготовка, умение обращаться с оружием – классический набор, пришедший из советской зорницы. Так называемый первый замглавы Минобразования группировки ДНР Михаил Кушаков заявил студентам, что они должны быть достойными продолжателями подвигов боевиков, участвовавших в войне на Донбассе. Победители таких игр выезжают на финалы в Россию, рассказывает эксперт по информационной безопасности Вячеслав Гусаров.
Этим летом до 10 сборных команд Донецкой и Луганской вот этих вот территорий оккупированных, они ездили в российские лагеря военно-спортивных навыков. Они там соревновались, привезли массу призов, показали, что они этим гордятся. Количество вот этой молодежи, которая пытается патриотически настраиваться на то, что сейчас происходит у них, возрастает, потому что контрмероприятий, естественно, проводить мы не можем.
Кроме того, что на оккупированных территориях регулярно проводят так называемые военные игры, сепаратисты в 2016 году ввели в школах начальную военную подготовку. Об этом заявили на центральном канале боевиков «Новороссия».
Министр образования и науки Донецкой Народной Республики Лариса Полякова сообщила, что принято решение вернуть в школьную программу начальную военную подготовку. Для учащихся будут преподавать бывшие военнослужащие армии ДНР, которые не могут нести службу из-за ранений.
Военные игры и уроки военной подготовки – только часть идеологического воспитания молодежи, которую для сепаратистов разработали в Кремле, считает Вячеслав Гусаров. В школах вели так называемые уроки гражданственности. Это смесь переписанной новейшей истории Украины, Донбасса и мировой политики через призму взглядов боевиков. Все достижения науки и культуры Украины приписываются России. Например, повесть временных лет, написанную в Киеве, считают российским историческим документом. Алексей учится в донецкой школе в 10 классе. Он рассказывает, что учебников по урокам гражданственности нет, и учителя все диктуют из присланных им методичек. Алексей рассказывает, что лично ему эти уроки не нравятся, но конспекты пишет исправно, так как их постоянно проверяют.
Там преподают, как создавалось само государство ДНР, рассказывают, какие есть кодексы, какие есть порядки, рассказывают, ну, праздники государственные, про нашу личность, референдумы, ну, про все политическое пытаются нам рассказать. Ну, учитель нам преподает, ну, как разрабатывалось оружие, кем разрабатывалось, где в основном расположено такое оружие, для какого там дистанции боя.
Украина не может защитить молодежь неподконтрольных территорий от идеологического прессинга сепаратистов. Однако государство пытается создать условия, чтобы дети и подростки переходили получать образование из группировки ДНР в Украину, заявил радио «Донбасс Реалии» заместитель министра образования Украины Павел Хабзей. С патриотическим воспитанием в украинских школах все в порядке, считает заместитель министра.
Социология показує доволі добрі результати щодо патріотизму учнів. Так що я вважаю, що все добре. Є тим паче, що є приклади, на кому вчитися. Є ті герої, які борються за незалежність України, і вони показують досить добрий приклад. Ми співпрацюємо з міністерством оборони. Ми співпрацюємо з громадськими організаціями. От школами є програма по указу президента національного патріотичного виховання. Тобто це відпрацьовується в наших школах. Також
бойовики називають «Зарю 2017 игрой. Однако на своем ресурсе они выложили фотографии, где участники стоят в настоящей военной форме и экипировке. Не хватает только оружия. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
Появилась открытая версия доклада «Оценка российских действий и намерений во время прошедших выборов в США», подготовленного ЦРУ, ФБР и Агентством по нацбезопасности. Там сделан вывод о вмешательстве России в ход президентской кампании в США, кибератаки и вбросы, предприняты по указанию Владимира Путина. Как поведет себя в этой ситуации приступающий к работе президент США? Этот вопрос обсуждали журналист Михаил Соколов с российским политологом и публицистом Андреем Пьянковским. К вашему вниманию фрагмент интервью.
Как вы смотрите на тот доклад, который получила публика?
Мне кажется, мы все и в Америке, и в России преувеличиваем значение вот этого сюжета с хакерской атакой. Вообще говоря, это проявление шпионажа, к которому прибегают все страны. И, ну, я согласен с коллегой, что это, если это было, а скорее всего это было, мне кажется, это была невероятная глупость, но я не вижу тут никакого преступления, особого преступления против человечества. И мне кажется, что будущее российско-американских отношений, оно зависит все-таки не от расследования этого доклада, а о том, ну, например, как мы будем вести себя в более серьезных конфликтах последствиями агрессии в Украине. Ведь не секрет, что во время предвыборной кампании целая волна таких неформальных делегаций российских, близких к Кремлю экспертов, приезжала в Соединенные Штаты, и Рогов там был, и Маргелов, и неформально обсуждали с американскими экспертами вот то, что я называл в своих статьях условиями гибридной капитуляции. Так как гибридная война против Украины в своих вот максимально заявленных целях, русский мир, Новороссия, она провалилась, нужно как-то выходить. И, в общем, вот интересно, Макфол, который участвовал, да, и переговоры велись прежде всего с людьми Клинтон, потому что это уже после Владимир Владимирович сказал, вот, что мы-то с Примаковым Джуниа верили, что победит Трамп, да все считали вслед за прогнозистами, что победит Клинтон. И, кстати, прогнозисты были правы, они же прогнозировали результат национального голосования, а Клинтон опередила Трампа на 3 миллиона. Так вот, велись переговоры, участвовал в них Макфол, он очень любопытную статью опубликовал 8-го, как раз в день выборов, 8 ноября, тоже уверенный в победе Клинтон. Ну и суть-то была такая, что, в общем, если Москва готова по-серьезному уйти из Донбасса, то есть забрать своих людей, оружие, отдать украинцам контроль над границей, то крымский вопрос будет заморожен. Ну как, американцы не признавали аннексию Прибалтики, но это не мешало бизнес как usual. Вот эти вещи, переговоры об этих вещах, мне кажется, будут определять будущее российско-американских отношений, а не разборки вокруг этого доклада. Они настолько обострены сейчас, потому что это острейшие внутриполитические вопросы в Америке. Это еще не остывшие после горячей избирательной кампании республиканцы и демократы, и особенно избранный президент, они тут прямо вцепились друг в друга по этому вопросу.
Закладка. Открываем Донбасс.
По ночам я ходил смотреть на каждый выпуск чугуна из доменных печей. Зрелище было зловещее. Чугун лился по канавам в земле, дымясь багровым паром. Все вокруг было густо окрашено только в два цвета – черный и красный. Рабочие в зареве жидкого чугуна были похожи на выходцев из ада. Иногда я ходил в рельсопрокатный цех. Огромные вальцы, вздрагивая и скрежеща, заглатывали раскаленные до бела стальные болванки и мяли их в своей металлической холодной пасти, чтобы выбросить вместо толстой болванки длинный брус. Он быстро шел из одних вальцов в другие, все время вытягиваясь, пока не превращался в темно-багровый рельс. Все вокруг гремело, скрежетало, лязгало, свистело паром, дымило, сыпало искрами, ухало и звенело. Константин Паустовский, гостиница «Великобритания».
Запомни эту страницу.
И коротко о погоде. По данным Украинского гидрометцентра, завтра на Донбассе будет облачная погода с прояснениями, без осадков. Ветер восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью на Донеччине от 5 до 7, днем от 1 до 3 градусов мороза. На Луганщине ночью от 7 до 9, днем от 2 до 4 градусов мороза.
Спасибо. Вы слушали «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Ищите наши выпуски и сюжеты на сайте программы «Донбасс Реалии» в интернете и дружите с нами в соцсетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере. Удачи вам и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.